Радио «Эхо Кавказа» представляет очередной пятничный подкаст «Эхо недели», на которой в Европарламенте обсуждали, готовы ли грузинские власти вернуться к выполнению рекомендаций ЕС по вступлению страны в Евросоюз. В Кутаисском международном университете вводили астролингвистику и астроархеологию, потом решили отменить, но осадок остался. В Сухуми стреляли. Один из лидеров абхазской оппозиции получил серьезные ранения. Оппозиция обвинила власти. Об этом в ближайшие полчаса. Оставайтесь с нами. У микрофона Демис Паландов. Готовы ли грузинские власти вернуться к выполнению рекомендаций ЕС по вступлению страны в Евросоюз? Этот вопрос поднимался в минувшую среду в ходе обсуждения доклада о ситуации в Грузии в Комитете по иностранным делам Европарламента. Главный докладчик Раса Юнкявичини считает, что ситуацию может улучшить введение персональных санкций в отношении лидеров правящей партии «Грузинская мечта» во главе с Бедзиной Иванишвили. Представители грузинской власти в ответ заявили, что этим обсуждением и документом в Европарламенте грош цена, поскольку там, цитирую, под началом Юнкявичини, сторонницы нацдвижения сидят враги, конец цитаты. С подробностями из Тбилиси Мзия Парисишвили.
Item number 10, the 2025 Commission report on Georgia.
Дэвид МакКаллистер, глава Комитета по иностранным делам Европейского парламента, сообщив, что комитет приступает к презентации проектов докладов о расширении Евросоюза, в том числе по Грузии, отметил.
К сожалению, Грузия продолжила свой резкий откат от демократии. Фактически, Грузия получила от комиссии разгромную оценку, худший доклад, когда-либо подготовленный для страны-кандидата.
В этой ситуации всю ответственность МакКаллистер возглавляет на грузинскую мечту. Об этом говорится и в самом докладе, подготовленном европарламентарием Расой Юнкявичини, напомнив, что согласно заключениям Европейского совета от 19 декабря 2024 года Грузия как страна-кандидат теперь существует лишь номинально, европарламентарий заявила.
С глубочайшим разочарованием констатируем, что грузинская мечта не только остановила европейский путь Грузии, но фактически изменила его в противоположную сторону. Регресс был зафиксирован по 9 приоритетам, которые были условием предоставления статуса кандидата. Несмотря на заявление о том, что интеграция в ЕС остается стратегической целью, высокопоставленные лица и СМИ, связанные с правительством, систематически ведут антиевропейскую кампанию. В этом отчете особо подчеркивается важность целенаправленных санкций против Бедзины Иванишвили, лиц, несущих ответственность за демократический регресс, фальсификацию выборов, нарушение прав человека и уголовное преследование политических оппонентов.
Сказала Юнкявичини. В ходе обсуждения упоминалось расследование BBC о применении запрещенного химиката Комит во время разгона проевропейских акций протеста в Тбилиси. В этом усомнился лишь один депутат из Польши, независимый европарламентарий Кжекаш Браун.
С каких пор BBC стала экспертом по химическому оружию?
Заявил польский депутат, раскритиковав Евросоюз за чтение лекции по демократии.
Вы говорите, что это откат демократии, но, возможно, это просто восстановление суверенитета и независимости. Возможно, больше людей возвращаются к здравому смыслу. Они видят, насколько плох проект ЕС. Они видят высокие цены на энергию и призывы к милитаризму. Возможно, они выбирают мир и суверенитет.
Сказал Браун. Европарламентарий, содокладчик по Грузии Тобиас Кремер, разделил мнение коллег о необходимости новых санкций в отношении лидеров грузинской мечты.
Поэтому мы продолжим предлагать поправки, чтобы выяснить, как можно ввести санкции против правительства грузинской мечты, не причинив вреда грузинскому населению. Но наша позиция ясна. Грузия принадлежит Европе, а грузинская мечта нет.
Our position here is clear. Georgia belongs to Europe, but Georgian dream does not.
Заявил Кремер. Поблагодарив Расу Юкнявичене за ее доклад, в свою очередь европарламентарий Начо Санчес Амор заявил.
I would like to add a call for the opposition forces in Georgia.
Для восстановления демократии в Грузии оппозиционные силы должны предложить населению политический выбор.
Представитель Еврокомиссии Жан-Батист Лебра на заседании Комитета по иностранным делам Европейского парламента, где обсуждался вопрос Грузии, отметил, что грузинские власти не реагируют на рекомендации европейских структур.
К сожалению, после публикации нашего отчета власти Грузии продолжили использовать враждебную антиевропейскую риторику. Также были приняты дополнительные меры, которые являются шагами в неверном направлении. В частности, мы обеспокоены проектом законодательных изменений, касающихся иностранного финансирования и политической активности, который был принят парламентом Грузии во втором чтении на прошлой неделе. По нашей оценке, эта инициатива представляет собой эскалацию со стороны правительства Грузии, направленную на ограничение гражданского и демократического пространства.
Заявил Лебра. Премьер-министр Иракли Кобахидзе назвал доклад по Грузии необъективным. Как и прежде, он не придает значения документам и заявлениям Европарламента, тем более если речь идет о литовском политике Расе Юкнявичене.
Тут разговор об объективности совершенно неуместен. Мы знаем, кто такая Раса Юкнявичене, какие у нее стандарты. Соответственно, документ, который она собирается опубликовать, абсолютно неинтересен. В европейской бюрократии существует простая координация, цель которой каким-то образом нанести ущерб нашим национальным интересам. Однако мы видим, что им это принципиально не удается.
Заявил Кобахидзе. Еще резче высказался спикер парламента Шалва Папуашвили.
Доклад готовит человек, у которого фашистские заявления в отношении Грузии. Напомню, она сказала, что грузинская мечта – это инфекция, и это фашистское заявление. Она также сказала, что это вина грузинского народа, потому что они голосуют за грузинскую мечту. Так что главная проблема в том, что сегодня вопросы Грузии в Европарламенте курирует человек, который делал фашистские заявления касательно Грузии. В 80-ю годовщину победы над фашизмом мы видим в Европейском парламенте человека, делающего фашистские заявления касательно Грузии. Эти резолюции, конечно же, не имеют для нас никакой ценности. Листики людей с фашистскими заявлениями будут разорваны и выброшены.
Пообещал Папуашвили. В оппозиции напротив к докладу прислушались со всей серьезностью. Депутат от партии Кахария за Грузию Тата Ахвледиани считает ее объективным.
Очень адекватно европарламентарии оценивают ситуацию в нашей стране. Мы слышим очень критические оценки. Важно, чтобы за этим последовали конкретные шаги. Эти острые замечания в адрес грузинских властей – справедливый ответ на нарушения со стороны грузинской мечты, которые она совершает в отношении граждан.
Чего ожидать после слушаний в Европарламенте, рассказал представитель нацдвижения Лаша Парулава.
Европарламент не ограничится лишь критикой грузинской мечты. Законодательный орган ЕС направит конкретные предложения Еврокомиссии, о которых сегодня было заявлено, о персональных и секторальных санкциях в отношении грузинской мечты. Необходима не только изоляция, но и конкретные точечные финансовые меры, которые заставят грузинскую мечту Бедзину Иванишвили назначить новые парламентские выборы и освободить политзаключенных.
После обсуждений процедура предусматривает внесение поправок в проект документа, подготовленного Расой Юкнявичене, до 18 марта. Затем, как сообщил председатель комитета по иностранным делам Дэвид МакКаллистер, в начале мая состоится комитетское голосование по докладу о Грузии, а в июне документ будет вынесен на пленарное заседание Европарламента. Однако, как стало известно в конце недели, вопрос о введении персональных санкций в отношении представителей грузинских властей власти рассматривается не только в Европарламенте, но и в исполнительном органе Евросоюза – Еврокомиссии. Об этом говорится в ответе главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на письмо грузинских оппозиционеров. В ответе, датированном 25 февраля, европолитик пишет, что государства-члены Евросоюза обсудят дальнейшие меры в Грузии.
Хотя консенсус по санкциям между государствами-членами еще не достигнут, переговоры по вопросу отношения лиц, ответственных за отступление от демократии и нарушение прав человека, продолжаются. Государства-члены принимают решение о санкциях ЕС единогласно.
Пишет глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, там же подчеркивает, что приостановление действия безвизового режима с Евросоюзом может коснуться и всех граждан Грузии, если руководство страны не решит проблемы. Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Всю неделю в Грузии обсуждали планы открыть в Кутаисском международном университете программу астролингвистика и астроархеология. Сегодня поступила информация об отмене этого решения, принятого руководством вуза, созданного на деньги Бедзина Иванишвили 6 лет назад. Но астролингвистика и другая эзотерика – не единственные проблемы образовательной реформы, которую затеяли грузинские власти. Об этом моя коллега Кэти Бочуришвили поговорила с гостем недели профессором университета Ильи Бижаном Джавахия.
Ну, Бижан, к тому, что предлагает реформа. Какую часть вы бы назвали проблемной под первым номером? Отсутствие стратегии образования, концепции реформы, желание поставить на место и ограничить права непослушных педагогов и студентов или что-то другое?
Ни одной из задач настоящей реформы она не служит. Не соответствует ни одной из учебных стратегий, не соответствует принципам свободы образования и автономности вузов. Первая их задача – уничтожение независимости университетов, поскольку она подразумевает свободу личности индивидуума. По понятиям авторов, мы должны быть этакой деревней, где не должно быть ни одного университета, связанного с Европой. После 1926 года, когда ушел Иване Джавахишвили и университет возглавил большевик Тедо Глонти, тогдашние власти заговорили о том, что должны освободить университет от европейцев, европейской науки и европейского влияния. Вот такая же задача стоит и перед нынешними властями – подмять под себя, полностью подчинить себе высшие учебные заведения. Они посягают и на автономный бюджет вузов. Основное условие университетской автономии – это свободное распоряжение бюджетом. И что здесь происходит? Запрещается прием иностранных студентов. Сами будут определять, сколько студентов и на какие специальности будут принимать. А это значит, что власти будут полностью контролировать университет. Еще один момент, который узаконен последними распоряжениями. Если университеты не будут им подчиняться и будут выражать какой-то протест, они смогут снять с должности избранного ректора и временно заменить его на другого. Такого не позволяли себе даже в советской системе, поэтому все это направлено против развития грузинской государственности. И о том, что они продают свою страну и полностью погрязли в коррупции, свидетельствует то, что сейчас в их тюрьмах сидят их же люди, обладатели огромных денег и недвижимости, что дает нам право считать, что их цели, связанные с реформой, это лишь попытка превратить в собственность университетское имущество и использовать его в своих целях.
Тогда, Батнубежан, поскольку у нас нет второй стороны, позвольте мне в какой-то степени оппонировать. А неужели в этой реформе нет ни одного положительного момента?
Знаете, я тоже думал об этом, но вот взять хотя бы их лозунг «Один город, один факультет». По логике, это должно было бы означать их желание развивать науку в других городах, не так ли? Исследуя этому, надо было бы ожидать, что они должны были бы основать новые университеты в провинциях, в таких отдаленных городах, как Сенак и Ахалцихе, например, но они об этом не говорят. Более того, когда есть такие цели, как реформа образования, на это нужно выделять немалые деньги из бюджета. А здесь, напротив, бюджет Министерства образования сократили. Вот это абсолютно непонятно. Далее. Я вот специалист по изучению средних веков, медиевист. И эта специальность чисто научная. Я имею в виду то, что большинство людей не смотрят на нее как на прагматичную специальность, которая позволит зарабатывать деньги. Ты будешь либо ученым, либо используешь знания для повышения своего кругозора. Но это не значит, что мы не должны дать людям возможность получить именно такое образование. Есть еще такой момент. Они говорят, что дадут возможность развития определенному количеству университетов. Остальным или новым такой возможности не дадут. Да, но главное, главное условие для развития – это конкуренция. Этой возможности уже не будет. На протяжении последних десятилетий университет ИЛИ составлял большую конкуренцию Тбилисскому госуниверситету и по многим дисциплинам или сравнялся с ним, или вырвался вперед по международным рейтингам. Поэтому я был бы рад, если бы кто-нибудь указал мне на положительные стороны, если я их не вижу. И я вижу еще одну негативную сторону. Они хотят усилить противостояние в академической интеллектуальной среде, почувствовав какое-то единство, сплочение в ней против положений этой реформы и ее авторов. Единство, которое, чего греха таить, не очень нас характеризует. Они говорят, что выделят в ВУЗе одного ведущего и успешного профессора, которому дадут двойную зарплату и который поведет эту область, как, например, в Германии. Но, знаете, в Германии система совсем другая, там много университетов. А когда ты оставляешь один университет, и нигде больше не будет таких профессоров, такой базы, таких разработок и таких инициатив, то и развития не будет. И скажите мне, какую положительную сторону можно здесь найти, когда суть самой реформы изложена на 2-3 страницах, и в числе ее разработчиков нет ни одного профессионала, который был бы экспертом в этой области?
Ну вот посмотрите, Бижан, я опять пытаюсь найти что-то. Власти пошли на попятную в вопросе слияния Тбилисского университета и Технического университета. Несмотря на то, что мы знаем, что какие-то там есть подводные течения, и еще знаем, что это решение может быть не окончательным, учитывая, что изменить свои прежние решения, развернуться на 180 градусов, властям ничего не стоит. Но, тем не менее, вот чем они руководствовались? Может быть, благими намерениями? Все-таки. Поняли, что это не должно случиться?
Я думаю, принимая первое решение о слиянии ТГУ и ГТУ, скорее всего, они хотели показать, что действуют не только против университета ИЛИ, но касаются и тех вузов, где у них сидит большое количество их людей. То есть они точно так же поступают с послушными ректорами. Совершенно непонятно почему, но он, Бедзина Иванишвили, уже имеет право назначать ректоров и назначил ректором технического университета человека, трижды или четырежды судимого, потому что он знает, как с ними работать. А главное, что он внедряет советскую идеологию поклонения власти, когда рабоче-крестьянское общество благодарило советскую власть за то, что она бесплатно учила их детей в школах и вузах. Это было даже в пору моего студенчества, когда моим родителям присылали письма, мол, вот мы обучаем ваших детей в вузах бесплатно, а если я хорошо учился, то и платили стипендию. Власти осмелели настолько, потому что мы не оценили правильно уроки нашей истории. Например, после того, как советская власть вынудила уйти Иване Джавахишвили с должности ректора, ее заняли большевики, сначала Тедо Глонти, потом Карло Орагвелидзе. Так вот, портреты обоих до сих пор висят на доске почета университета. Конечно же, и нынешний ректор ТГУ Джаба Самуше и заместитель ректора того же вуза в 2015-2016 годах Дариджан Твалтвадзе и же с ними тоже надеются висеть потом на доске почета. Вот это и есть безнаказанность.
Я бы хотела конкретно поговорить об университете ИЛИ, где вы работаете. Почему именно этот университет стал самой большой костью в горле у властей? Ну, по крайней мере, так кажется. Только потому, что он более активен, более прогрессивен. Вы оставляете себе, в общем, не знаю, надежду, что власти и здесь передумают, может быть.
Знаете, я так вам скажу. Если власть не изменит это решение, эти люди сменят власть. Вот они же не скрывают, что борются с тем, что после революции рост пришло с Запада, с Европы, европейскими идеями и европейской поддержкой. Это люди, которые почти сразу после прихода к власти стали притеснять свободный университет. И тогда самым активным вузом его, поддержавшим, был университет ИЛИ. Это не простилось, и в позапрошлом году нам тоже не продлили авторизацию. После больших протестов, судебных процессов мы добились ее продления, потому что тогда еще были те оценки западных научных кругов, в которых отмечались достижения университета ИЛИ. Им пришлось временно отступить, но они с тех пор готовили почву для расправы, периодически обвиняя вуз в том, что он является сборищем либерастов, гнездом националов. Тея Цулукьяни в качестве министра культуры не раз упоминала это. А совсем недавно один из работников технического университета вообще написал, что в университете ИЛИ студентов учат стрелять, чтобы они свергли правительство. Вот до такого абсурда доходит дело. И все это потому, что наш университет всегда был впереди в свободомыслии. Мы всегда проводим со студентами дискуссии на эту тему, факультативы, дополнительные мероприятия в своем доме книги «Легамус», где по низким ценам продаются книги соответствующего содержания. Словом, у нас свобода мысли проявляется больше. Недавно в стенах университета появился лозунг «Последний экзамен сдается на проспекте Руставели». Вот в этом власти видят проявление свободы мысли и потому считают студентов самой большой угрозой для себя. Ведь для чего они объявили о том, что не только университет Ильи, но почти все вузы хотят перенести за пределы города? Очень просто, чтобы в Тбилиси не чувствовалось присутствие молодых, свободно мыслящих людей.
Такое ощущение, что власти прямо встали на путь обскурантизма.
Именно этот термин характеризует их действия, направленные на внедрение эзотерических знаний. А еще я вспоминаю другое, когда Бедзина Иванишвили пришел к власти, он объявил, что напишет научный труд о Ницше, что он чуть ли не специалист в области психотерапии и так далее. Это какая-то игра непонятно во что, обласкал людей из какого-то непонятного общества Менсари, что на мигрельском означает «всезнающие». Людей, которые ничего общего не имели с наукой, ни у одного из них не было академического образования, но он заявил, что многому научился у них. И есть опасность, что вот таких людей, которые занимаются псевдонаукой, он ведет сейчас в научно-академические круги и таким образом тоже будет противостоять Западу. Это и есть власть-обскурант.
Это был фрагмент интервью с нашим гостем недели, профессором университета Ильи Бижаном Джавахи. С ним беседовала Кэти Бочуришвили. Полный текст интервью вы можете найти на нашем сайте www.echokavkaza.com. К другим темам. 23 февраля в Сухуми на акцию протеста собрались сторонники абхазской оппозиции. Поводом стало вооруженное нападение на одного из ее лидеров, бывшего заместителя генпрокурора самопровозглашенной республики, зампредседателя оппозиционного движения Айтгалара Эшсоу Какалия. Стрельба в ресторане и последовавшие обвинения в адрес представителей власти в политическом заказе ознаменовали новый виток затянувшегося кризиса. Официальные структуры заявляют, что ситуация находится под контролем. В обществе говорят об усугубляющейся системной нестабильности. Материал подготовила Хатия Хасая.
Утром 23 февраля в центре дождливого Сухуми у Красного моста по призыву оппозиции собрались жители Абхазии. На улицу их вывело огнестрельное ранение оппозиционера Эшсоу Какаля, а также необходимость обсудить сложившуюся политическую ситуацию. По сообщениям местных телеграм-каналов, с самого утра в городе проходили рейды сотрудников ГАИ с проверками и досмотрами. По словам очевидцев, водителей и пассажиров спрашивали, куда они направляются и собираются ли ехать в район Красного моста. Участников акции было немного, но на собрании в очередной раз прозвучал ультиматум президенту Бадри Гунба – уволить главу администрации президента Беслана Эшпа и привлечь его к ответственности. 21 февраля в ресторане «Апсны» на улице Дзидзария в Сухуми в 3 часа дня раздались выстрелы. На бывшего замгенпрокурора, зампредседателя движения Айтгалара Эшсоу Какаля было совершено вооруженное нападение. По данным официальных структур, он получил множественные огнестрельные ранения. Врач-хирург Руслан Мукба в интервью Айяшара сообщил, что у пострадавшего зафиксированы сквозные огнестрельные ранения левого бедра и верхней трети правой голени, а также переломы и закрытая черепно-мозговая травма. Состояние Какаля оценивается как средней тяжести. Угрозы его жизни нет. Следственные органы возбудили уголовное дело по статьям о причинении тяжкого вреда здоровью, совершенным группой лиц общеопасным способом, а также о незаконном обороте оружия. По информации МВД, на следующий день после случившегося, 22 февраля, был задержан подозреваемый в стрельбе Алхаз Гургулия. Телеграм-канал «Абхазский портал» обратил внимание, что накануне 21 февраля президент Бадра Гунба утвердил новый состав общественной палаты, в которой вошел задержанный. По данным того же телеграм-канала, нападение на оппозиционера совершили трое человек, которых называют родственниками главы администрации президента Беслана Эшпа. Двое племянники жены Эшпа, а один сын родного брата.
Трое нападавших примерно в 15 часов вошли в помещение, где обедал Эшсоу Какалия. Один из них, Алхаз Кургулия, сел за стол напротив Какалия и открыл стрельбу из-под стола по ногам Эшсоу Какалия, после чего двое других начали избивать раненого.
Пишет абхазский портал и сообщает, что предполагаемые участники нападения занимают должности в государственных структурах. Алхаз Гургулия – директор Сухумского центрального рынка, член Общественной палаты Абхазии. Абзагу Гургулия – заместитель начальника МУП «Водоканал» города Сухуми. Аслан Эшба, директор МУП «Зеленый город». Официальные структуры пока не подтверждали информацию о других возможных участниках нападения и не комментировали данные о родственных связях. Покушение на Эшса Укакали произошло на фоне затяжного политического кризиса в Абхазии. Оппозиция обвиняет власти в политически мотивированном преследовании активистов. В ноябре 2025 года Россия объявила Укакали и нескольких других оппозиционеров в федеральный розыск по обвинению в разбое. Речь шла об инциденте с российскими политтехнологами в офисе газеты «Абхазский вестник». В феврале 2026 года прокуратура Сухуми предъявила ему обвинение по статье 113 УК Республики Абхазия «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Ряд общественно-политических организаций считают, что вооруженное нападение стало продолжением этой цепи событий и реакцией на жесткую критику главы администрации президента Беслана Эшба. Оппоненты обвиняют его в кураторстве российских политтехнологов. За несколько недель до нападения, во время визита в прокуратуру на допрос по делу о политтехнологах, Какали заявил, что к уголовной ответственности должны быть привлечены Беслан Эшба и советник президента Ахрасмыр, как предполагаемые организаторы деятельности российских специалистов, в отношении которых также возбуждено уголовное дело.
То есть прокуратура Абхазии признала их действия преступными. Соответственно, тех, кто организовал, это тоже надо привлечь к уголовной ответственности. Вот тогда это будет более-менее походить на законность.
18 февраля на заседании общественно-политических организаций, в котором участвовал Какалия, была принята совместная резолюция. Участники призвали Генеральную прокуратуру дать правовую оценку действиям министра внутренних дел Роберта Киута и главы администрации президента Беслана Эшба, а парламент задействовать конституционные механизмы контроля. После нападения на Эшсоу Какалия 4 партии и 7 общественных организаций выступили с совместным заявлением. Они назвали произошедшее прямой расправой над политикам и выдвинули требования: немедленной отставки Беслана Эшба, полного и всестороннего расследования нападения с привлечением к ответственности как исполнителей, так и возможных заказчиков.
В случае бездействия правоохранительных органов и непринятия мер в отношении организаторов этого преступления, всю полноту ответственности несет действующая власть во главе с президентом Бадрой Гунба.
Говорится в резолюции. Перед началом собрания у Красного моста депутат парламента Канкварча заявил, что власти прибегают к незаконным методам, когда у них заканчиваются аргументы. Он также призвал Беслана Эшба взять ответственность на себя.
Конечно, мне очень жаль этих ребят, кто на это пошел. Их отцы, их деды, это люди с большой буквы, большие патриоты. Беслан Эшба сегодня человек, который... Значит, занимается представительскими функциями другой страны в Абхазии. Ничего бы не было бы, если при всем при этом он своими действиями не носил бы большой урон нашему государству и нашему суверенитету. В этом ключе я предлагал бы, чтобы Беслан Эшба подумал бы о судьбе этих молодых людей, взял бы всю ответственность на себя.
В то же время проправительственный телеграм-канал «Совмин» утверждает, что Кварча пытается воспользоваться произошедшим в политических целях и пытается тем самым оказать давление на суд по собственному делу об угрозах российским специалистам.
Оскорбления и провокации были не случайностью. Их задача – сместить фокус со своего беспредела. Заметили, как все, кто окружает Кана, отхватывают, а он всегда на тоненького выходит сухим из воды. Он использует людей для решения своих задач, вне зависимости от последствий им грозящих.
Пишет информационный ресурс. В оппозиции, напротив, считают, что власти пытаются перевести обсуждение системных проблем на личные конфликты. Бывший депутат Ахрабжани заявил, что госчиновник должен быть одинаково ответственен перед всеми гражданами и не может допускать, чтобы его интересы защищались родственниками или близкими.
Ваши интересы могут защищать только мы, делегировавшие вас туда, а значит, только закон.
Представитель фонда ААМ Талхас Джинджал назвал стрельбу опасным обострением политической ситуации. По его словам, недопустимо, чтобы политические разногласия переходили в уголовную плоскость.
Ситуация не может выйти из-под контроля. От этого не выиграет ни одна из сторон. Абхазия у нас одна, и решать таким образом вопросы мы не имеем права в нашем маленьком закрытом обществе.
Представитель организации Апсуарым Чебатал Чкаду также подчеркнул, что насилие в ответ на политическую критику недопустимо и свидетельствует об утрате доверия к власти. Пресс-служба президента Бадры Гунба заявила, что расследование нападения на Эшсоу Какали находится под его личным контролем. Однако в общественной дискуссии эта формулировка все чаще вызывает ироничную реакцию. Оппозиционный телеграм-канал «Абхазский аналитический центр» пишет, что выражение «под контролем при Гунба» стало своего рода политической мантрой.
Перестрелка в парламенте под контролем, расстрел в кафе под контролем, разборки на похоронах под контролем, нападение на оппозиционного политика под контролем, подрывная деятельность политтехнологов под контролем, задержание Ираклия Бжинава в Ростове тоже под контролем. Возникает простой вопрос: если все это контроль, то как тогда выглядит потеря управления? Под контролем понимается просто наблюдение за тем, как все происходит? Если все это происходит под контролем президента, может ему лучше ничего не контролировать?
Критики утверждают, что за фасадом публичных мероприятий официального оптимизма скрывается системный кризис государственных институтов – от правоохранительных органов до механизмов политического диалога. Дополнительную волну обсуждений вызвало то, что уже на следующий день после нападения на Кокали в Сухуми широко отмечали Масленицу. Часть пользователей восприняла это как диссонанс на фоне произошедшего. В абхазском информационном пространстве звучат оценки, что в стране участились случаи применения оружия, а криминальные конфликты все чаще происходят публично. Авторы подобных комментариев утверждают, что силовые структуры сосредоточены на политических делах, а не на борьбе с преступными сетями.
Любое применение оружия в Абхазии никогда не остается без последствий. За ним почти всегда следует ответ, а затем новый виток насилия. Пригумба и Киут Абхазия все больше напоминает Дикий Запад, где криминальные разборки проходят публично. Милиция нападает на рядовых граждан на дорогах. При этом силовые структуры заняты политическими задачами и преследованием неугодных, а не демонтажем преступных сетей и экстремистских групп, подрывающих основы государства.
Пишет Абхазский аналитический центр. Некоторые телеграм-каналы также задаются вопросом, будет ли реакция властей одинаково жесткой в разных случаях в отношении инцидента с российскими политтехнологами и вооруженного нападения на представителя оппозиции.
Материал подготовила Хатия Хасая. А у меня на этом все. Вы слушали подкаст «Эхо недели». Его подготовил я, Демис Паландов. Всего доброго.